говорит Радио Свобода. Лех Валенца выступил за присуждение Нобелевской премии мира Олегу Сенцову.
Это была бы благодарность ему за то, что он боролся, а во-вторых, поощрение для продолжения мирной борьбы.
Михаил Ходорковский принял отставку главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина и прекратил финансирование Центра после гибели в Центральноафриканской Республике Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Одно дело, все-таки мы называем это горячей точкой, но там не рвутся снаряды. Мы имеем дело с заказным убийством.
В Петербурге возмущены пассивностью полиции при расследовании нападений группы подростков на прохожих в Таврическом саду.
Дана команда сверху, работаем. Нет команды сверху, но подождем, авось и рассосется. К моему большому сожалению, профессионализм полиции таки падает.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 30 августа. Итак, бывший президент Польши Лех Валенца выступил за присуждение Нобелевской премии мира украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который уже более 100 дней голодает в российской колонии, требуя освобождения украинских политических заключенных из российских тюрем. Согласно правилам Нобелевского комитета, лауреаты имеют право выдвигать новых кандидатов на соискание премии. Лех Валенца был награжден Нобелевской премией мира в 1983 году. В заявлении Валенцы, опубликованном Польской киноакадемией, говорится, что Сенцов поддерживал Евромайдан, принимал участие в мирных протестах против аннексии России и его родного Крыма и за это был приговорен к 20 годам заключения. В интервью «Радио Свобода» Лех Валенца объяснил, почему он выступил с такой инициативой.
Я тоже был в сложной ситуации, я тоже боролся. И эта награда очень помогла вернуть свободу и мне, и Польше. В случае Сенцова нужна аналогичная помощь. Во-первых, это была бы благодарность ему за то, что он боролся. А во-вторых, поощрение для продолжения мирной борьбы. И именно поэтому я буду делать все, чтобы эта премия досталась Сенцову.
Какой реакции в мире вы ожидаете? Вы думаете, что есть шансы, чтобы эта награда попала в руки Олега Сенцова?
Если бы в мире доминировала честность, то он точно получил бы ее. Я убежден, что она должна принадлежать именно ему. Думаю, что этот шанс есть, если только ему удастся продолжить свою борьбу. Даже если с первого раза не получится, ведь я получил премию не сразу, а только со второго раза. У Сенцова есть шанс. Мы сделаем все для того, чтобы его наградили.
Я так думаю, в России, кажется, не в восторге от вашей инициативы.
Столько людей уже обращались к России с просьбой об освобождении Сенцова. Многие светлые головы призывали его освободить, но в России на это не реагируют. Поэтому такие, как я, не могут сидеть сложа руки. Мы должны сделать все, чтобы Сенцова освободить и поблагодарить за его героизм.
Как вы обосновываете свое решение о том, что эту награду должен получить именно Сенцов?
В современном материалистическом мире мало решительных людей-борцов. И такой пример нужен, чтобы поощрять других, чтобы нам удалось сделать наш мир лучше. У России неправильное отношение к Украине. Мы живем в эпоху интеллекта, но есть и такие, кто до сих пор разрешает проблемы грубой силой. Российские силовые методы проигрышные, но эпоха их использования еще не завершилась. Они быстрее уйдут в прошлое, если будет больше таких решительных людей, как Сенцов.
Вы считаете, что вручение Нобелевской премии может помочь освобождению Сенцова?
Его ситуацию в известной степени можно сравнить с моей. Есть много электриков и много режиссеров, но режиссеров или электриков, которые были бы Нобелевскими лауреатами, немного. Поэтому Сенцову однозначно помогла бы такая награда, ведь он окажется одним из награжденных великих людей.
Вы говорите, что время применения России силовых методов еще продлится какое-то время. Вот война на востоке Украины длится уже 4 года. Постоянно гибнут люди.
Европа и мир не очень солидарны. У нас не было программ на такие времена. И потому нынешняя разобщенность в Европе и мире приводит к тому, что мы не занимаемся такими проблемами, как Украина, как нечестность в отношении Украины. Тем более в свое время мир дал гарантии безопасности Украины, когда она отказалась от ядерного оружия. И на этом надо делать акцент, что США и другие государства обязались гарантировать безопасность Украины, когда она отказывалась от ядерного оружия. Этот мир не держит слова и мало помогает Украине. Фактом является и то, что сильная поддержка могла бы повлечь за собой войну, а войны никто не хочет, поэтому страдания Украины продолжатся, но и они должны закончиться победой.
Что бы вы сказали Олегу Сенцову, если бы сейчас могли к нему обратиться?
Олег, ты на правильной стороне. Хорошо, что есть такие люди, как ты. Это дает нам надежду, что этот мир станет лучше. Держись, невзирая на то зло, которое тебя постигло. Держись, потому что ты даешь пример миру, как нужно бороться.
Никто же украинцы...
Из-за войны и экономического кризиса некоторые украинцы сегодня потеряли веру. У них опускаются руки. С какими словами вы обратились бы к ним?
Вам не везло в прошлом, не везет и сейчас, но наступят дни славы и победы. Вам нужно выстоять, ведь никто за вас не сделает вашу работу. Будьте солидарны, вместе решайте сложные задачи и призывайте Европу и мир к солидарности, потому что ваша борьба справедлива и должна закончиться победой.
Говорил бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса. С ним беседовал корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Юрий Савицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Михаил Ходорковский принял отставку главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина и прекратил финансирование этого проекта. Ходорковский объяснил это тем, что на центре лежит часть ответственности за гибель в Центральноафриканской Республике российских журналистов Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Ходорковский отметил, что существенной ошибкой при подготовке поездки журналистов в Африку стал подбор человека на месте, фиксера. По словам бывшего главы компании ЮКОС, расследование гибели россиян продолжается. Его ведет не связанная с Центром управления расследованиями команда журналистов. К концу этого года Ходорковский рассчитывает получить итоги этого расследования. При этом, как он отметил, уже есть основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции. Архан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в Центральноафриканской Республике в конце июля. Они снимали для Центра управления расследованиями фильм о российской частной военной компании «Вагнера». Ее связывают с близким другом Владимира Путина, бизнесменом Евгением Пригожиным. Два дня назад связанное с Пригожиным Федеральное агентство новостей опубликовало переписку погибших журналистов в мессенджере Telegram. Из нее следует, что журналисты плохо были подготовлены к поездке. Этот материал был опубликован после сообщения о том, что к гибели россиян в Африке могут быть причастны именно наемники ЧВК «Вагнера». При этом фиксера, который должен был встретить журналистов в Центральноафриканской Республике, как сообщалось ранее, им предложил Кирилл Романовский, корреспондент Федерального агентства новостей. Вот как теперь уже бывший главный редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин прокомментировал в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Тимуру Олевскому обвинение в плохой подготовке поездки журналистов в ЦАР и публикацию их переписки. Беседа началась с вопроса о том, действительно ли все возможные риски не были обсуждены перед командировкой.
Это неправда, потому что, во-первых, все самые серьезные вещи мы обсуждали устно на встречах, многочасовых встречах. И, естественно, это все как бы подразумевалось, это все не является предметом переписки. Это была историческая переписка о моделях камер, о том, как тактические вещи какие-то обсуждались, но стратегия была прописана и проговорена много раз в других местах.
Да, в других местах, которые опасны?
Где мы встречались? Нет, я имею в виду, что все вопросы безопасности, конечно, там не обсуждались.
Когда улетали ребята в ЦАР работать, Ты был уверен в том, что вы сделали все, что могли, или у тебя оставались сомнения?
Это интересный вопрос, потому что да не было у меня никаких сомнений. Абсолютно никаких не было сомнений. И вот и все вот как раз, к чему вот эта переписка сейчас выложена, это как раз зародить у всех сомнения, что было сделано не все. Я уверен, что было сделано достаточно для обеспечения этой поездки. Ребята были хорошо подготовлены, не надо думать, что это все делалось абы как. Это работа велась 2 недели, информация собиралась качественно, и все прекрасно понимали, что там может быть. Все риски и угрозы были учтены. Но, знаете, одно дело, все-таки мы называем это горячей точкой, но там не рвутся снаряды. Мы имеем дело с заказным убийством, которое не избежать обычными стандартными методами работы в горячей точке. Никакие тебе спутниковые телефоны, каски в данном случае не помогли. Конечно же, мы не знали, что мы на прицеле, а мы были на прицеле, видимо, с самого начала пребывания группы там. Это наша рабочая переписка в нашей группе. Ну, как я говорю, она не полная, интерпретированная, трансформированная. Откуда они получили? Ну, получено она точно незаконно. Это единственный факт, который я могу сейчас сказать. Мы разбираемся.
Я видел сегодня в Фейсбуке мнение коллег, которые считают, что Центр управления расследований на самом деле говорят, что ты должен что-то такое опубликовать, что снимет все вопросы к этой редакции, ну, то есть преподробнейшим образом объяснить все, что было сделано. Ты думаешь, это правильно?
Я не считаю, что сейчас я должен что-то выкладывать после этого вброса. Не ответить я не могу на то, что пытаются увести следствие от истинных виновников произошедшего совершенно каким-то второстепенным деталям рабочей переписки, вот, которая ни о чем не говорит в реальности.
Почему, кстати, не обсуждают, кто это выложил? Ведь, мне кажется, это не менее важно, чем что там написано. Фан, это не просто структура.
Ну, действительно, это не просто структура. Понятно, что в чьих-то интересах было сделано. Это один из предполагаемых, ну, владелец. Один из предметов этого расследования, которое готовилось нашей группой и нами. И, естественно, интересант понятен. Вот. И совершенно понятно, что в чьих-то интересах делается.
Говорил теперь уже бывший главный редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин. С ним беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете программу «Время свободы». В России продолжают обсуждать вчерашнее телеобращение Владимира Путина по поводу предстоящей реформы пенсионной системы в стране, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию. Путин заявил, что реформы необходимы, иначе у правительства просто не будет денег на индексацию пенсий, но при этом сказал, что для женщин пенсионный возраст надо повысить не до 63 лет, как предлагало правительство, а только до 60. Вот что думает по поводу предложений Владимира Путина эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников.
Дело в том, что Путин объявил о таком большом количестве льгот, что это делает саму реформу в счетном смысле, в таком финансовом, несколько бессмысленной. Получается так, что в общем, задача извлечения денег из населения, она не решается, потому что население, эти деньги остаются у разных категорий работников. Потом вот эта история с теперь уже понижением вот этой планки пенсионного возраста для женщин вместо 63 лет 60, это тоже, в общем, потеря денег против как бы первоначального замысла. Очень странная идея, которую обмолвился однажды премьер-министр, введение института предпенсионного возраста с уголовной административной ответственностью за увольнение работников предпенсионного возраста и ответственность аналогичная за отказ в найме таких сотрудников. Получается так, что рынок труда становится негибким, работодателям совсем не интересно жить с такими вот работниками, они будут увольнять их до того, как они будут достигать предпенсионного возраста. Что-то и кто-то уйдут в черный сектор. В общем, здесь очень много неясностей. Эти уступки на самом деле настолько неопределенны и настолько непонятен их вот финансовый объем, что вот мне кажется, что им бы все заново пересчитать и посмотреть. Может быть, вообще ничего не трогать, оставить все как есть. И это будет выгоднее, чем вот такой кривой вариант якобы смягченной реформы. Рейтинг одобрения деятельности президента упал до 67%. Это очень серьезное падение, и, безусловно, его нужно было остановить. И вот этот прямой разговор с нацией, разговор отца нации со своими подданными, именно в таком жанре это подавалось, должен был, собственно, смягчить вот это падение, остановить его. Я не думаю, что рейтинг Путина начнет расти благодаря вот этому разговору с людьми и вот этому смягчению реформы, но, тем не менее, это был единственный способ для него каким-то образом вот, подстелить самому себе соломку перед вторым чтением этого законопроекта. Безусловно, можно было ожидать некоторого снижения планки пенсионного возраста. Это сделал для женщин, тем самым усугубив неравномерность между гендерную неравномерность выхода на пенсию между мужчинами и женщинами. Это действительно очень странное решение, не говоря уже о том, что женщины все-таки дольше живут, чем мужчины, и дольше сохраняют работоспособность. Ну и повторюсь, вот этот вот объем льгот совершенно какой-то фантастический, ну не то чтобы бессмысленный, да, но все это сделано из политических мотивов, а не по экономическим каким-то причинам и не в соответствии с экономическими расчетами. Я думаю, что расчетов опять нет.
Говорил эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. А обсуждение темы пенсионной реформы в России и вчерашнего телеобращения Путина продолжит наш опрос на улицах Москвы. Уступил ли Путин обществу, предлагая смягчить правительственный законопроект пенсионной реформы? Такой вопрос задавал прохожим Иван Воронин.
Думаю, что да. Понижение возраста, что это не уступка?
Понятия не имею. Не знаю даже.
Не знаю. Президенту виднее.
Не знаю. Я как бы нормально смотрела, полностью смотрела выступление. Я думаю, что это вот личное его мнение такое. И все.
Вот это я тоже не понимаю этого поступка. Зачем он это делает, если честно?
Он ранее обещал же не повышать возраст. Молодец. Снизил то, что было предложено Госдумой. Почему бы и нет? Хотя бы так. Если посмотреть на Европу, то в Европе на самом деле возраст гораздо выше, чем в России.
Ну, мне кажется, это, наверное, такая игра в шахматы в плане того, что сначала увеличили пенсионный возраст, а потом как бы такой добродетель сделал обратную систему.
Я думаю, что все-таки общественное мнение имело место быть.
А выдвигают шумиху на тему чего-то катастрофичного, да. И на фоне этого реальный законопроект выглядит, ну, как бы уже ничего, уже терпимо. Поэтому я думаю, что, скорее всего, все это было заранее спрогнозировано.
В обществе пошло мнение, что неправильно все это сделано, пошло повышение пенсионного возраста. Поэтому потихоньку и доходит до наших руководителей, что нужно решать это все другим способом, сделать поменьше уровень, чтобы на пенсию выходить тогда.
Я по поводу этого вообще не парюсь. Поэтому мне все равно.
Хочет подлизаться к обществу, я так понимаю. Это уже под давлением. Но давление маленькое оказалось, поэтому...
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, уступил ли Путин обществу, предлагая смягчить правительственный законопроект пенсионной реформы. Опрос провел Иван Воронин. Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона готова разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. По словам Порошенко, он поручил Министерству иностранных дел страны подготовить необходимые для процесса расторжения договора документы. Президент Украины считает, что по вине Москвы договор уже давно стал анахронизмом. Сегодня стало известно, что Россия по итогам первого полугодия этого года, несмотря на все разногласия между Киевом и Москвой, оказалась крупнейшим инвестором в экономику Украины. Российский вклад составляет 436 миллионов долларов. Это треть от общего объема инвестиций, следует из данных Государственной службы статистики Украины. Вот что думает по поводу инициативы Порошенко разорвать договор о дружбе с Россией украинский бывший кадровый дипломат, эксперт по международным отношениям Олег Волошин.
Важно понимать, что то, чем занимается Петр Алексеевич, это чистые политические игры. Господин Порошенко заявляет о том, что он дал поручение Министерству иностранных дел подготовиться к денонсации договора. До выборов остается совсем немного, и абсолютно очевидно, что до выборов эта денонсация не произойдет. Мы можем сейчас, я надеюсь, мы поговорим о том, почему я, например, считаю это вообще безумием, но самое главное, что ничего не произойдет. Это очередная кость, брошенная националистическим избирателям, которые, к сожалению, у нас настолько легковерны, ну, как и многие избиратели провластные в России, к сожалению, которые верят в громкие лозунги, но не следят за руками, что при этом делает Порошенко. Потому что параллельно с этим он отправляется на Генассамблею ООН и собирается там обсуждать введение миротворцев на Донбасс. Совершенно непонятно ни одному разумному человеку, как можно одновременно обсуждать мирное урегулирование на Донбассе через в том числе введение миротворцев, и предлагать денонсировать большой договор, единственный документ, который, собственно, обеспечивает признание России постсоветских границ Украины. Я уверен, что в вашей студии неоднократно обсуждалась проблема газотранспортной системы и сохранения транзита российского газа через территорию Украины. Как можно биться за сохранение транзита газа, давить на европейцев с просьбой надавить на Москву и при этом одновременно говорить о том, что вот следует той логике, которую вы сейчас озвучили. Я понимаю, что это не ваша логика, а логика многих в Украине. У нас война, ну, война, тогда война во всем. Ну, слушайте, ну это же шизофрения именно в этом. Торговать с Россией, требовать от России платить за транзит и при этом говорить о том, что мы еще и воюем, ну вы как-то определитесь. Если мы идем к примирению с Россией, на каких условиях, это другой вопрос. Но если мы идем к примирению с Россией, тогда это логично. А если мы наращиваем масштаб эскалации, то о каком транзите тогда вообще может идти речь? Ну-ка, например.
Желание президента Украины Петра Порошенко разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией комментировал украинский эксперт по международным отношениям Олег Волошин. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Советский и российский певец и общественный деятель, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в Москве на 81-м году жизни. В 2005 году у Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание. В последние месяцы сообщалось, что его состояние ухудшилось. Он был госпитализирован 26 июля, однако уже 7 августа его выписали для оказания помощи дома. Помимо эстрадной деятельности, Кобзон преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных в Москве. В 1990 году он стал депутатом Верховного Совета СССР, с 1997 был депутатом Госдумы России. В марте 2014 года Иосиф Кобзон подписал обращение деятелей культуры в поддержку политики президента России по отношению к Крыму, впоследствии неоднократно приезжал в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики, лично высказывался в поддержку сепаратистов. Европейский Союз, США, Канада и Украина включили Кобзона в санкционные списки, запретив ему въезд в эти страны. Соединенные Штаты депортируют в Казахстан Диаса Кадырбаева, осужденного по делу о теракте на Бостонском марафоне. Кадырбаев уже вышел из тюрьмы и в настоящее время находится под стражей в иммиграционной службе. Его депортируют в ближайшее время. В 2013 году во время марафона в Бостоне произошли два взрыва. Погибли три человека, более 260 пострадали. В организации теракта обвинили братьев Джахара и Тамерлана Царнаевых. Джахара приговорили к смертной казни. Тамерлан был убит во время перестрелки с полицией. Кадырбаев – друг Царнаевых. Его осудили в 2015 году по статье о воспрепятствовании следствию. После теракта он избавился от рюкзака и ноутбука Джахара Царнаева. Сам Кадырбаев признал свою вину. Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего вице-президента Международной федерации футбола ФИФА Хуана Анхеля Напоута к 9 годам тюрьмы за получение взяток. Кроме того, по решению суда у Напоута, который ранее возглавлял Южноамериканскую конфедерацию футбола, конфискуют более 3 миллионов долларов, которые он получил в виде взяток. Он должен будет также выплатить миллионный штраф. В мае 2015 года ФИФА оказалась в центре коррупционного скандала, когда за несколько дней до выборов главы организации ФБР обвинило ряд высокопоставленных чиновников ФИФА в вымогательстве и мошенничестве. По данным следствия, с начала 90-х годов прошлого века объем коррупции в высшем руководстве ФИФА составил 150 миллионов долларов. США предъявляли обвинения 14 футбольным функционерам. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходит более 40 человек. На фоне коррупционного скандала тогдашний руководитель ФИФА Йозеф Блаттер ушел в отставку. В Донбассе сорвано так называемое «школьное перемирие», объявленное 29 августа. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. По данным Киева, сепаратисты за последние сутки не менее 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Сторонники самопровозглашенных республик, как утверждается, применяли минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь среди украинских военных нет. В Киеве отметили, что хотя перемирие не соблюдается полностью, интенсивность обстрелов со стороны сепаратистов значительно снизилась. В ДНР в обстрелах обвиняют украинских военных. Сепаратисты утверждают, что правительственные войска за сутки дважды нарушили режим прекращения огня. При обстрелах была ранена мирная жительница села Коминтерново Донецкой области. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в организации теракта в петербургском магазине, отправят на принудительное лечение, которое он будет проходить под интенсивным наблюдением. Об этом в четверг сообщили в телеграм-канале Объединенной службы городских судов. Ранее сообщалось, что Лукьяненко, которого в январе отправили на психиатрическую экспертизу, признали невменяемым. В магазине «Перекресток» в Петербурге вечером 27 декабря прошлого года произошел взрыв. Никто не погиб, но пострадали не менее 20 человек. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, находилось в камере хранения магазина. Уголовное дело было возбуждено по статье «Теракт». Лукьяненко задержали 30 декабря. На одном из допросов он дал признательные показания и заявил, что его мотивом была, цитата, «ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов», которые он ранее посещал. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Два десятка подростков устроили на днях погром в районе Таврического сада в Петербурге, избивая людей и круша все вокруг. Люди, пострадавшие от рук этих подростков, возмущены равнодушием полицейских, которые из всей группы задержали только двоих ранее судимых молодых людей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
24 августа группа из 15-20 подростков навела ужас на посетителей Таврического сада. Они избивали людей, разбрасывали и крали их личные вещи. У одного из пострадавших сломан нос, у другого двойной перелом челюсти. Подростки не ограничились Таврическим садом. На одну семейную пару они напали неподалеку от музея Суворова. Еще одной жертвой стала пенсионерка, избитая до потери сознания возле автобусной остановки. Кроме того, вошедшие во вкус молодые люди разгромили магазинную витрину, избили своего сверстника, бушевали в кафе, разбили припаркованную машину. Некоторые из гулявших в Таврическом саду пытались снимать бесчинство на телефоны. Таких тоже били, оскорбляли, а то и просто отбирали гаджеты. Дважды посетители Таврического сада вызывали полицию, но оба раза тщетно. Как сообщает РИА Новости, журналистам издания удалось найти знакомую хулиганов, которая рассказала, что большинство из них из пьющих семей, хотя некоторые из вполне благополучных, что живут они около площади Александра Невского и часто тусуются по дворам и паркам. Они ничем не занимаются, это даже не околофутбольщики, подражают культуре АУЕ, за глаза оскорбляют сотрудников полиции. Они конченые, только хулиганят, выпивают и больше никаких развлечений в жизни, цитирует издание свою собеседницу. Девушка рассказала также, что развлечения компании не всегда были такими буйными и жестокими. Они приняли такой характер после возвращения двух ребят из колонии для несовершеннолетних преступников. На фотографиях видно, что на ногах у них контрольные браслеты, у них за плечами грабеж, разбой и угон, а теперь они под домашним арестом, им нельзя находиться на улице больше 3 часов, но этого времени вполне хватает, чтобы крушить и ломать все подряд и избивать всех, кто попадется под руку. Тех, кто был избит или ограблен подростками в Таврическом саду, оказалось около 20, и им очень не понравилось, что в этой ситуации они были фактически беззащитны, что стражи порядка не только не появились вовремя, но и потом не стали задерживать хулиганов. По словам обратившихся в 76-й отдел полиции, сотрудники отдела сказали им, что прекрасно знают этих подростков, но задерживать их нельзя, поскольку большинство из них несовершеннолетние. Видя такую реакцию полицейских, потерпевшие решили объединиться в соцсетях, восстановить по минутам хронику событий и сообща добиваться справедливости расследования и наказания виновных, которые ведут себя так нагло, поскольку знают, что им за это ничего не будет. Тех, кто дебоширил в парке и окрестностях, потерпевшие уже определили по фотографиям. Правда, с прессой общаться отказались. Арина Шестакова, чья страница ВКонтакте указана для связи, объяснила свой отказ тем, что вся группа дала следователям подписку о неразглашении информации. Полиция все-таки возбудила уголовные дела по 116 и 112 статьям Уголовного кодекса «Побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Известно также, что Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу хочет само заниматься этими делами. Ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова считает, что сегодня, к сожалению, банды агрессивных подростков на улицах городов – это не новость.
АУЕ, то есть арестантский устав един или арестантско-уркаганское единство. Это идет с востока, Забайкальский край, Восточная Сибирь. Там хотя бы можно как-то это объяснить. Действительно, такие депрессивные области, депрессивные районы, где нет работы, не учатся, много пьют, сидят. И вот это, так сказать, их новая субкультура. К сожалению, она начинает доходить и до нас. И что касается Санкт-Петербурга, я бы сказала здесь так. Ну, во-первых, давайте вспомним, у нас более 20 лет существовало новое поколение предприятий, которые такими детьми, неустроенными, без попечения родителей, оставшимися в асоциальных семьях, занимались. И эти ребята могли заработать на этом предприятии, и эти деньги могли отдать в семью или сами на них жить. Сейчас разогнал наш новый комитет по молодежной политике, новое поколение, оно ликвидировано. А там были педагоги, которые умели с этими подростками ладить. Ну, например, Михаил Георгиевич Дмитриев, который многолетний этим занимался, являлся кандидатом педагогических наук и прочее, прочее. Вот сейчас ими некому заниматься. Когда молодые люди в таком возрасте, когда у них еще неустойчивое отношение к внешнему миру, очень важно, кто рядом с ними окажется. Вот эти урки, которые будут привлекать их таким, знаете, тюремным романтизмом, или люди, которые будут показывать им, что выход из ситуации, в которую они попали, это работа, учеба и приобретение навыков нормальной жизни. Да, тут ведь уголовная ответственность, собственно, наступает, особо тяжкие преступления с 14 лет, а за уголовные преступления 16 лет, они, к сожалению, это знают и пользуются этим, что они не подлежат общим правилам уголовной ответственности.
А как вам реакция полиции на избиение и погром в Таврическом саду?
Что касается нашей полиции, мало на это реагируют. Да, на митингах и демонстрациях не тут всех подряд. Я сама видела, как несовершеннолетние были задержаны, видела, как их допрашивали женщины из комиссии по делам несовершеннолетних, детская комната, полиции и прочее, прочее. То есть полиция не сосредоточена, и почти нет навыков работы с подростками. Да, вот есть общая команда мети всех, вот всех подряд метут. Нет такой команды, думают, что с этим делать. С моей точки зрения, здесь надо наваливаться всем миром, потому что эта зараза очень быстро распространяется. Вот ликвидировали это новое поколение, тотчас же возросла детская преступность в городе. В результате, я думаю, что и эти подростки, которые остались без работы, без попечения родителей, без учебы, никому за ними стало присматривать. Из педагогов, которые совершенно четко понимали детскую психологию, как с ними работать, ну вот получили реакцию через 2-3 года, даже 4. Мне кажется, в этом дело. Когда вот появились вот такие шайки, они говорят сами за себя. Давайте вспомним. Вот в прошлые годы у нас все-таки такого не было. Как только появлялось нечто похожее, эти ребята передавались в руки воспитателей из нового поколения. У них там перевоспитывались в хорошем смысле этого слова. И подростки, которые и серьезные правонарушения, а даже и преступления совершали. И главное, что не было рецидивов. И сейчас это сплошь и рядом стало. Все-таки было куда податься. Сейчас некуда.
Все же хочется вернуться к поведению полиции. Получается, в их глазах какой-нибудь молодой человек на демонстрации с желтой уткой, которого они так жадно хватают и тащат в автозак, менее опасен, чем эти погромщики, которых они даже не находят нужным задержать.
Дана команда сверху, работаем. Нет команды сверху, но подождем, авось и рассосется. К моему большому сожалению, профессионализм полиции все-таки падает. Связано ли это с тем, что они боятся где-то сделать не так, как об этом бы их попросило начальство, или они безинициативные, без команды сверху мало что делают, мне сложно сказать. Но оно видно по результатам. Да, полиция научилась хватать, выкручивать руки, иногда и выбивать зубы, а работать с подростками, с молодежью она не умеет. Их никто этому не учит.
Известный адвокат Ольга Цетлина тоже удивлена поведением полицейских.
на мой взгляд, действительно имеет место, ну, то, что я знаю из прессы, бездействие правоохранительных органов, если по таким вопиющим фактам и избиений, и угроз, и оскорблений, в том числе на почве ненависти, не возбуждается уголовное дело, это, конечно, нарушение и определенное бездействие, возможно, это даже некое сокрытие преступлений, потому что вот когда я представляла потерпевших по делам фашистующих, неонацистских групп, очень многие преступления оставались латентными, то есть властям было невыгодно бороться с нападениями на почве ненависти, с такими вот группами молодых людей, они как бы оставались безнаказанными. Но при этом вот сегодня мы видим, что за репост ВКонтакте, за высказывание, за участие в митинге, который не причинил никакого вреда, даже если он не был, как называют у нас, санкционирован, то есть согласован, хотя там процесс согласования – это отдельный вопрос. И людей очень жестко задерживают, дают им реальные сроки, дают им огромные 100-тысячные штрафы. И, конечно, вред, причиненный гражданам, которые были избиты, и когда люди вышли на мирную демонстрацию, которая не причинила никакого вреда, он несопоставим. Мы надеемся, что будет произведено эффективное расследование, дана правильная квалификация. И как адвокат не могу говорить, что я хочу там крови, или чтобы все сидели. Важно, чтобы было адекватное, эффективное расследование, и права потерпевших тоже были защищены, чтобы власть не бездействовала, потому что обращались люди, которые говорили, что не было никакой реакции на их просьбы возбудить дело, на их заявление. Но это достаточно типичная ситуация, и она уже неоднократно встречалась. Будет указание, будут что-то расследовать. Если хотят все это заволокитить или чувствуют, что это не тренд, вещь, кого нам сажать. Лучше мы посадим оппозиционеров и за репосты ВКонтакте будем возбуждать уголовные дела, расследовать вместе с экспертами. То есть здесь, когда налицо явное неуважение к обществу, избиение, причинение телесных повреждений, о степени тяжести должны высказываться эксперты, вот получается такая некая безнаказанность. Мы сталкивались вот с этой безнаказанностью, когда группы неонацистов, таких фашистов убивали людей, оскорбляли, причиняли им тяжкие телесные повреждения, избивали до полусмерти, многие погибли, умерли, были убиты. И при этом вменялся там эксцесс исполнителя, брали одного, остальные были хулиганами. Им не вменялось нападение или убийство в группе. И это продолжалось довольно долго, пока власти уже поняли, что эти массы представляют и для них угрозу. Тогда началась борьба, и рост преступлений на почве ненависти и вражды, там по мотивам расовой, национальной, религиозной, иной почвы, он пошел на спад. Потому что власти стали наказывать за конкретные действия. Наказывать не тот, кто там ударил или нанес удар ножом, а наказывающих вот именно эту банду, группу, которая совместными своими действиями причиняла телесные повреждения. Сейчас такого, наверное, указания нет.
Стоит заметить, что два подростка были задержаны, и уголовные дела были возбуждены не сразу после погрома в Таврическом саду и только после многочисленных обращений пострадавших, проявивших настойчивость и солидарность в защите самих себя. 30 августа стало известно, что задержан еще один подросток, второй из двоих, имевших на ноге браслеты. Всего в деле пока фигурирует 13 подростков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Венгерское правительство считает, что люди рождаются мужчинами или женщинами. Они живут в соответствии со своими представлениями о том, что для них хорошо. Но венгерское государство не считает необходимым расходовать государственные средства на образование в области гендерных исследований. Так, в середине августа объяснял Гергей Гуляш, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, причины того, почему университетам в этой стране не следует, по мнению правительства, вести обучение студентов по специальности «Gender Studies». Позднее речь зашла не только о прекращении государственного финансирования соответствующих программ, но и об их полном исключении из учебных планов. Курсы, посвященные гендерной тематике, читаются сейчас в двух венгерских вузах – Центральноевропейском университете ЦУ и Будапештском университете имени Лоренда Эйтвиша. В ЦУ в рамках двухлетней магистерской программы по этой специальности обучаются 44 студента. в университете имени Этвиша 18. В поддержку венгерских коллег высказалась Европейская ассоциация университетов. Она отмечает, что гендерные исследования – международно признанная и быстро развивающаяся научная дисциплина, а соответствующие учебные курсы получили все необходимые аккредитации и пользуются интересом у студентов. Такой запрет – серьезная угроза академической свободе в Венгрии и подтверждение тенденции к усилению государственного контроля, начавшейся в 2014 году с принятием законов, ограничивающих автономию венгерских университетов, считают в ассоциации. По мнению социолога и политолога, бывшего министра образования Венгрии Балинта Мадьяра, в нынешнем конфликте речь идет не только о том, что правительство консервативной партии Фидес считает гендерные исследования и тех, кто ими занимается, источником опасных либеральных идей. Ситуацию вокруг венгерских вузов следует рассматривать в контексте превращения в Венгрии по многим параметрам в мягкий вариант путинской России, говорит Балинт Мадьяр, ответивший на вопросы обозревателя «Радио Свобода» Ярослава Шимова.
Один из аргументов, используемых венгерскими властями при объяснении причин их решения убрать гендерные исследования из учебной программы двух университетов, является то, что эта проблематика якобы противоречит традиционным представлениям о социальной роли и отношениях мужчин и женщин. Это так? Что вы об этом думаете?
Я бы к этим аргументам вообще не прислушивался, потому что они всего лишь предлог, используемый в развязанной правительством кампании стигматизации неугодных. Прежде всего, надо посмотреть на эту ситуацию с правовой точки зрения. Действия властей противоречат Конституции. Учебные курсы Gender Studies 2 года назад прошли все необходимые экспертизы и были включены в программу двух университетов – Центральноевропейского университета и Будапештского университета. По закону, власти вправе прекратить финансирование образовательных программ, которые почему-либо не считают полезными. Но запрет – это прямое попрание принципа автономии вузов, а также свободы слова и свободы получения образования, закрепленных конституционно, даже в действующей конституции, принятой уже при нынешних властях. Если у правительства появится возможность напрямую корректировать учебные программы, то завтра ему придет в голову запретить, к примеру, изучение социологии или психологии. У них просто нет на это права, это совершенно ясно.
А как насчет того аргумента властей, что в Венгрии нет достаточного количества студентов, заинтересованных в изучении гендерной проблематики? Высшее образование – это тоже рынок, хоть и специфический. Если вы откроете ресторан, власти не могут закрыть его из-за собственных опасений, что туда будет ходить мало клиентов. Это ваш риск как предпринимателя. В случае с университетами правительство может решить не поддерживать финансово те или иные учебные курсы, если оно участвует в финансировании данного вуза, но не запрещать. Как в случае с рестораном, это риск, с одной стороны, университетов, а с другой – студентов, которые хотели бы изучать этот предмет, но должны думать и о том, какое применение своим знаниям они потом найдут на рынке труда. Что еще важно, в Центральноевропейском университете 3/4 учебных программ работают по американской аккредитации. Их распоряжения венгерского правительства вообще касаться не могут. Максимум, что может случиться, выданные там дипломы американского образца Венгрия перестанет признавать. Но это уже нарушение двустороннего соглашения между Венгрией и США о взаимном признании таких документов. Получается полная бессмыслица. Это не первая атака со стороны правительства на венгерскую систему высшего образования.
Нет,
не первое. В 2010 году, вскоре после возвращения партии Фидес к власти, она развернула пропагандистскую кампанию против либеральных философов, многие из которых преподавали в вузах. Тогда звучали заявления, что у нас слишком много студентов философии, и учат их, мол, не тому и совершенно не патриотично. Позднее была интересная история с организацией Национального университета госслужбы, чтобы Фидес легче было контролировать формирование и мобильность новой административной и политической элиты. Возник проект запретить преподавание ряда дисциплин в других вузах, оставив их только в этом новом университете. Но это было незаконно, и эти попытки сорвались. Тогда зашли с другой стороны. Был принят закон, согласно которому занять определенную должность в госаппарате можно лишь будучи выпускником этого полностью подконтрольного правительству вуза. Какова в целом ситуация вокруг Центральноевропейского университета? Одно время там был острый конфликт с властями, вузу угрожало закрытие. А что сейчас?
It's a ceasefire now.
Состояние хрупкого перемирия. Университет выполнил условия, содержащиеся в новом законе, касавшемся вузов с иностранным участием, а именно организовал кампус в США как материнской стране и подготовил проект специального договора, который требовала венгерская сторона. Теперь правительство тянет с его подписанием, хотя срок данной вузу для выполнения всех условий приближается. У меня есть основания считать, что университет стал заложником Виктора Орбана, который использует эту ситуацию для шантажа американского правительства, чтобы добиться приглашения на встречу в Белый дом, о чем он давно мечтает.
Если уж речь зашла об Орбане, выступая вскоре после недавней, уже третьей подряд, победы его партии на выборах, он заявил, что эта победа дала ему мандат начать новую эру в жизни Венгрии. Эта эра уже началась, и если да, то как она выглядит? Новый срок Орбана чем-то отличается от предыдущих?
Эта новая эра продолжается с 2010 года. Тогда у Орбана и его партии был самый крупный электоральный успех – 53% голосов. Благодаря специфике избирательного законодательства, которое Фидес позднее усилил выгодным для себя перекраиванием границ избирательных округов, эта партия получила 2/3 мест в парламенте. Эта ситуация сохранилась и после двух дальнейших выборов, хотя на них Фидес уже не набрал и простого большинства. В результате Орбану удалось переписать Конституцию и принять ряд законов, способствующих концентрации власти в руках его клана. Институты либеральной демократии оказались подорваны, поскольку целью Орбана, о которой он сам заявлял, является нелиберальная демократия. Я же называю то, что создается у нас после 2010 года посткоммунистическим мафиозным государством. Его признаки – отход от принципа разделения властей, хотя суды еще отчасти остаются последними бастионами правового порядка, подмена формальных государственных институтов неформальными мафиозными связями в рамках правящего клана, который все чаще ведет себя как преступная группировка. После этих выборов мы стали еще ближе к России, к той политической модели, которая существует там.
С бывшим министром образования Венгрии Балинтом Мадьяром беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. Слушайте программу «Время свободы». Сегодня, 30 августа, исполнилось бы 60 лет журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Она была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Многие ее коллеги убеждены, что убийство стало местью за резкую критику Политковской режима в Чечне, возглавляемого Рамзаном Кадыровым. Последнее интервью, которое дала Политковская, было интервью «Радио Свобода» в программе «Час прессы», вышедшей в эфир 5 октября 2006 года, за 2 дня до ее гибели. Ведущая этого выпуска Елена Рыковцева процитировала статью Юлии Латыниной, в которой говорилось, что, несколько цитат, «Рамзан Кадыров – единственный способ победить в партизанской войне, никакой альтернативы Кадырову нет, плох Кадыров или хорош, но уж точно те, кого он вычистил, не лучше». Вот что сказала тогда в ответ Анна Политковская.
Да не надо плакать о правах человека, надо просто встречаться не только с Кадыровым, но и с людьми, которые пострадали от действий Кадырова, не как-то так гипотетически, да, а пострадали самым прямым способом. Их родные погибли, измучены, вынуждены бежать. И большинство из этих людей были достойнейшими людьми. Я со многими знакома была. И сейчас на моем рабочем столе 2 фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Понимаете, это люди, которые были похищены кадыровцами совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Пиар, вот, которым так увлекается госпожа Латынина. Я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой у селения Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам, и по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали, похитили за некоторое время и убили.
Аня, а вам не кажется, что вот эти люди уже вот на нынешнем фоне переходят в разряд отдельных недостатков? Вот да, есть отдельные недостатки в виде похищенных и так далее. А вот зато скольких же он облагодетельствовал? Вот какое же строительство развернул? А там, ну да, ну есть небольшой процент пострадавших, но с кем не случается.
Небольшой процент пострадавших?
Небольшой. Я думаю, что так преподносится, что он небольшой.
Я хочу сказать, что похищено за первую половину этого года больше, чем за первую половину предыдущего года, если какая-то репрезентативность тут имеется. И это только те люди, которые заявили о похищении своих близких, и они потом их не нашли. Я бы хотела обратить внимание на то, что мы можем говорить об отдельных недостатках только потому, что это не наши близкие, не те люди, которые мой сын, мой брат, мой муж.
Нет,
фотографии,
Ань,
о которых я вам говорю,
да,
это абсолютно измученные пытками тела. Это нельзя в маленький процент сбросить. Это огромный процент. И знаете, когда...
Я пытаюсь разобрать. Почему этот процент не становится доминирующим? Почему все эти ужасы не становятся доминирующими? Что я вот все, что я читаю, что...
Лена, где это должно доминировать?
Вы меня извините.
Давайте так. Кадыров — это Сталин наших дней. Это безусловно. Для чеченского народа это так. Вы простите меня, когда мы говорим, с кем вы мастера культуры, как это было когда-то, да, мы должны сказать, что Латынина и многие другие наши коллеги сделали все, чтобы мы думали или пытались думать, что это маленький процент, что зло может быть победить сегодня, абсолютное зло может победить ради того, чтобы где-то в гипотетическом будущем это было добро. Это абсолютная неправда. Кстати говоря, о восхищении Кадыровым, о котором, очевидно, пишет Латынина, не зная этого. Да, как при Сталине. Это удивительно. Все то, что мы читали в книжках, я из другого поколения, позже, я это лично не видела. Только говоришь официально, публично, открыто восхищение. Только говоришь тайно, тихо, интимно. И тебе говорят, ненавидим, лютая ненависть. Вот это раздвоение абсолютное. В душах одних и тех же людей это очень опасная вещь.
Вы увязываете президентство Рамзана Кадырова с президентской судьбой Владимира Путина. Вот так тесно, как это делают ваши коллеги.
Я увязываю судьбу Рамзана Кадырова с тем количеством кровников, которые у него существуют. Больше ни с чем. Я думаю, что, конечно, я никому в жизни не пожелаю гибели, да, но думаю, что касается именно этого персонажа, ему надо сильно заботиться о своей охране. Я думаю, что он и делает.
Ну, поэтому... я просто добавлю, жутко, конечно, говорить, но в прессе тоже есть такая точка зрения, если доживет, то есть пишут об этом, конечно.
Нужно, он наплодил, вы знаете, все говорят о том, вот эти вот незнающие журналисты, этот регион, что вот он возрождает чеченские традиции, это все ерунда. Он их разрушает. Я не являюсь сторонником института кровной мести, да, но дело в том, что он долгие годы, конечно, поддерживал некую устойчивость в этом регионе. Рамзан и здесь вмешался таким образом, что и это разрушил.
Ань, ну вот если все-таки допустить, что все будет с ним, с его здоровьем в порядке, и есть же такой институт политического прогноза, все-таки если все будет в порядке с этой стороны, со стороны кровников, ничего им такого не удастся, то дальше вот его президентское... Когда это может случиться? Будут досрочные выборы в Чечне? Как вам кажется, он будет их инициировать поскорее?
От того, что он будет их инициировать, в принципе, он марионетка, от этого ничего не зависит. Сейчас я не считаю, что он сильнее кого-либо. Это вооруженный до зубов трус, который сидит в окружении охраны. Я думаю, что он не станет президентом. У меня есть глубокое в этом какое-то внутреннее убеждение, может быть, даже интуитивное, не как рациональное и не как от Аллы Алханова, не подтвержденное. Аллы Алханов очень слабый человек в этом. Проблема Алханова и во многом и рост драконизма Кадырова-младшего. Моя личная мечта в день рождения Кадырова только об одном. И я говорю об этом совершенно серьезно. Я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых. И самая строгая юридическая процедура с перечислением всех преступлений, с следствием по всем его преступлениям происходила. Кстати говоря, по трем публикациям нашей газеты, об этом, конечно, другие издания никто не пишет и ничего, возбуждены уголовные дела по кадыровцам и лично против Кадырова. Я, например, прохожу по одному из таких дел свидетелем. Угу. Это дела о похищениях, в частности, одно уголовное дело именно по похищению, об соучастии Кадырова Рамзана Ахматовича в похищении двух людей. Угу. Поэтому моя мечта вот в этой плоскости.
Это было последнее интервью журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, которое она дала «Радио Свобода» 5 октября 2006 года за два дня до гибели. Сегодня Анне Политковской исполнилось бы 60 лет. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 30 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шарогадский. Всего доброго, до завтра.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».